5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, здравствуйте. Приветствую вас в студии «Эхо Москвы». Это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Напротив меня Юрий Кабаладзе.
Добрый вечер.
И также у нас в студии Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии.
Добрый
здравствуйте,
вечер.
Валерий. А Алексея Митрофанова с нами нету, поскольку он то ли еще не доехал, то ли что случилось, не дай бог, но нету его пока.
Может быть, на Украине.
Нет, вряд ли. Насколько я знаю, здесь. Может, сценарий пишет нового фильма?
Может быть.
Если на Украине хорошо, туда выйдет прямой эфир, и нам все расскажет.
Да. Тема у нас сегодня — кризис на Украине. И, честно вам скажу, я уже запуталась, что там происходит. Не знаю, кто умудряется отслеживать все это досконально, но я запуталась. Хочу только напомнить вам так контекст, да, с чего все начиналось. Насколько я помню, в середине марта все это дело началось. И тогда, как мне кажется, в основном усилиями Юлии Тимошенко начался демарш такой. Демарш в Раде, в местном парламенте. И вот в этом местном парламенте наступил парламентский кризис. Оттуда все понеслось. И вот уже третий месяц происходит, бог знает что. Сегодня, кстати говоря, день города в Киеве. Сегодня отмечают этот праздник. И, возможно, боясь очередного Майдана, начали стягивать внутренние войска к Киеву. И вот тут оказалось, что нет согласия даже в рядах силовиков.
И тут тоже непонятно.
Один начальник подтаскивает войска, другой начальник говорит, что он никакого распоряжения не давал и чуть ли не засудит этого самого предыдущего. Причем все это в одном ведомстве, да?
А министр транспорта отказался перевозить.
Да. А прокурора снимают, местный суд какой-то районный восстанавливает. Что творится в Конституционном суде, уже вообще не поддается описанию. И при этом господа Янукович и Ющенко ведут переговоры на фоне всего этого.
Но ничего не говорят, что там происходит.
Так вот, давайте, не знаю, может быть,
И празднуют День города.
Но все это было смешно, как когда бы не было так грустно. Что все-таки происходит, Валерий, на ваш взгляд?
Вы знаете, ситуация действительно очень непонятная, и поэтому, может быть, мы начнем с самого начала. Uh-huh. Да, вот так вот внимательно отмотав пленку назад, вспомню, что было, допустим, в декабре 2004 года.
Ой, так давно.
Давно, да. Может быть, тогда мы как-нибудь выйдем на какие-то возможные сценарии и вообще попытаемся понять эту ситуацию, которая на самом деле действительно очень запутанная.
Итак, 2,5 года назад.
Да, 2,5 года назад, в декабре, в ходе тоже длительных, муторных, тяжелых переговоров было принято решение о политической реформе на Украине. В результате были внесены поправки в действующее законодательство, и Украина из президентской республики стала парламентско-президентской. И всех это на самом деле тогда устроило. Причем, я помню социологические опросы того времени, ну, не того, может быть, времени, а чуть попозже, когда уже состоялся так называемый третий тур, и Ющенко стал президентом, одобрили эту политическую реформу и Восток, и Запад. Каждый, безусловно, по-своему. Наверное, Запад предполагал, что премьером будет Тимошенко, Восток предполагал, что премьером будет Янукович, поскольку по этой уже новой политической, в соответствии с этой новой политической реформой, у премьера и у Рады существенно увеличились властные полномочия. И вот результат. Да? Опять-таки, год назад состоялись выборы в Верховную Раду. Опять-таки, долгие переговоры. Ющенко очень долго выбирал, кого же он должен назначить премьером. В результате сформировалось некое парламентское большинство, коалиция, партии регионов, коммунисты и социалисты. И в результате он вынужден был подать руку Януковичу и сказать: вы, Виктор, будете, мой тезка, будете моим премьером. Но дальше что происходит? Вот самое интересное, кстати, те выборы год назад, которые состоялись в Верховную Раду, были признаны весьма честными. Причем это и наши наблюдатели отмечали, и ОБСЕ.
Всего лишь год назад. Такое ощущение, что там как-то события упрессованы.
Упрессованы, да, в столетии.
Не понимаешь, как, в общем, это не недавно все было, да.
Как в фильме пели 17 мгновений весны, по-моему.
Да.
Так и вот. Как мне кажется, вот эта новая форма власти на Украине, она была очень близка людям, но элита не смогла преодолеть те внутренние противоречия, которая предполагала эта новая политическая конструкция на Украине. То есть она, по сути дела, ну, дальше, значит, если вот так уже идти чуть-чуть поближе,
а
да.
Все-таки главный баламут, вот, Валерий, главный баламут кто?
Сейчас?
Юля. Юля все-таки, да?
Да, у нас горячий голод требует женщину президента.
Не хочу обижать женщин, но на самом деле, да.
Но Юля, вот у меня ощущение, что она...
Мы сказали, что это было в марте. Это раньше началось.
Раньше, это в марте.
Она практически сразу же, чуть ли не после избрания нового состава Верховной Рады, стала говорить, что эта Рада нелегитимна, особенно когда премьером стал Янукович, что она не удовлетворяет там общественным запросам, не отражает общественное настроение на Украине. И вот эти разговоры унесли, ну, где-то год назад уже начинались.
Но в середине марта, вот 13 марта, вот совершился этот исход, когда наша Украина и блок Юлии Тимошенко, заявив невыполнимые требования к Верховной Раде, они покинули практически, пытаясь блокировать.
Еще и другие были эпизоды. Часть депутатов из нашей Украины стали переходить в партию, во фракцию партии регионов, то есть к Януковичу. По-моему, 252 там уже набиралось. Далее Верховная Рада принимает достаточно сомнительные с точки зрения правовой. Я небольшой специалист в украинском законодательстве, но, на мой взгляд, все-таки он сомнителен. Закон о кабинете министров. Ющенко, подогреваемый опять-таки вот этой замечательной дамой Юлией Владимировной Тимошенко, пошел на то, о чем мы вот все, как говорится, и началось вот последние уже там
вот
два месяца.
Вот это противостояние.
Да.
А ему-то зачем это было? Ну, Юля и Юля, но ему-то за... Вот, Алексей Митрофанов пришел. Алексей, вот ты, пожалуйста, да, вон ваше кресло и микрофончик подвинем. Да, вот так. Мы, по счастью, до прихода Алексея Митрофанова... Еще раз здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
До прихода Алексея Митрофанова, по счастью, успели в тишине восстановить потихоньку события, которые произошли в Украине до сего момента. Да. С чего все началось.
И нашли главного виновника.
Да, нашли.
Юлю.
В самой системе власти. То есть Украина не была готова к тому, что новая система власти. Вот, мне кажется, в чем
основа. В чем причина нынешнего кризиса, Алексей?
Ну, я думаю, что если брать первопричину, то это то, как сконструировано украинское государство, которое состоит из двух совершенно разных частей. То есть Запад, другая культура, другой язык, другая экономика, а по сути нет никакой экономики. В основном они есть.
Но это все-таки преувеличение. Есть,
ну, какая
экономика?
Там экономика по сравнению с Донецком, где есть металлургия, уголь.
А,
где...
имеется в виду в одной части?
Да, конечно, сосредоточено. А там другое. У одних есть деньги, и достаточно большие в последнее время. У других денег нет, они ездят, зарабатывают в Европу. И профессионально любят Украину, да, потому что другого вида заработка у них нету. И поэтому неравномерность... Такой ситуации нет в России. В России все-таки по хлебу масло размазано, так сказать, немножко по-другому. А здесь два, даже три очевидных куска государства. То есть разные. И непонятно...
А почему три, Алексей?
Ну, там можно еще, да, выделить Крым, да, часть, центральную часть. Так, но в целом, скажем так, Восток и Запад, да, так грубо, да, Восток и Запад. Это товарищ Сталин сделал, он включил, так сказать, Запад в состав Украины зачем-то, вместо того, чтобы вообще из СССР выделить их. Ну вот, ну это старый разговор, да? Вот, надо было сделать это.
Это многим не понравится.
Да нет, Галицию надо было создать, и не надо было те люди, которые не хотели в СССР, не надо было их таскать силком. Ну, неважно, это отдельная история, старая. И вот это постоянно будет подрывать украинское государство, потому что одни платят в бюджет, другие на эти деньги, извините, живут. Вы знаете, что на Западе 80% людей получают, скажем, жилищные субсидии во Львове. А в Донецке таких людей 20%. Но фактически получается, что, так сказать, за счет центрального бюджета поддерживается жизненный уровень там на Западе там, и так далее. То есть это объективная проблема, которая будет постоянно подтачивать...
Ну вот, Алексей, Валерий, я еще раз представлю собеседников. Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, Алексей Митрофанов, депутат Госдумы, ЛДПР. Так вот, Валерий Хомяков, он считает, что все-таки в основе кризиса лежит кризис элит,
Тут противоречий нет.
Тут противоречий нет. И, конечно, кризис нет.
Делегированные этими землями.
И отражают эту экономическую ситуацию. Одна элита достаточно богатая, восточная, да? Это люди, которые, ну, сколотили миллиарды. Назовем это группой Януковича. Там влиятельные люди. Днепропетровская — это отдельная группа. Ну, это Донецкая группа, это Днепропетровская группа. Ну, это влиятельные экономические группы.
А наша Украина и блок Юлии Тимошенко?
Это другой бизнес. Они опираются в основном на, будем так говорить, на финансовый бизнес, на некоторые банковские структуры. Но столько промышленного... Настолько промышленных предприятий у них нету, конечно. То есть они...
А хочется порулить в целом страной?
Ну, хочется,
в целом всеми потоками?
Хочется, конечно, рулить и потоками. Но, с другой стороны, непонятно, если перейдет в руки донецких, то тогда западников они кормить вообще не будут. Это точно, абсолютно. Да? Принцип жизни у них не делится, поэтому они делиться с ними и будут. Это вообще непонятно, как вот в этой ситуации, так сказать, жить дальше. Я думаю, что все-таки закончится это силовой развязкой. Вот. Нет, будет обязательно, да, так сказать.
Самый ужасный сценарий.
Нет, силовая развязка, и, конечно, Ющенко победит, да, как кому-то это бы не нравилось и так далее. Я скажу почему. Потому что донецкие не готовы наносить удар первыми. Они понимают, что если они это сделают, они тогда подпадут в зависимость от России.
Вот еще
потому
раз.
Потому что Запад полностью от них откажется, они подпадут под Россию, а под Россию они подпадать не хотят.
Алексей, остановимся. Мы пока не будем забегать вперед в будущее, хотя уже весь сценарий вы изложили. Скажите мне, пожалуйста, вот мы до вашего прихода нашли главного виновника и бунтаря, это Юлия Тимошенко.
Это дрожжи.
Но вопрос, а какую цель, какие цели преследует сама Юлия Тимошенко?
Ну, дело в том, что о Юле терять-то нечего. У нее, как ее отовсюду отодвинули там при Кучме, тем самым создали ей, так сказать, такой драйв реванша. И что, прийти снова в бизнес, она понимает, может только, так сказать, через административный ресурс. И плюс еще кровь, да, так сказать, горячая кровь там у девушки, так сказать. Поэтому она хочет войны, она будет воевать, и она единственная, кто там настроена, так сказать, на бой.
А почему Ющенко так слушается?
Ну, боевики ему тоже нужны, в кавычках, конечно, я говорю.
А сейчас он уже, в какой-то момент он потерял управление этим потоком?
Ну, он такой, он в середине, он такой, так сказать, у него украинский тип правления. Все-таки все правители Украины, они такие, так сказать, колеблющиеся, осторожные. Особенность вообще Украины в чем? Утром договариваешься об одном, или, вернее, вечером.
А с утра другое?
Да, вот трое сидели вместе, договорились, один пошел спать. Точно известно, что двое передоговорятся.
Не надо спать.
Не надо спать.
Я в советское время часто туда ездил, действительно, это так. Тогда вот еще.
И еще одна особенность украинской политики, которой нету в России, это огромная роль жен. Женщины очень влияют. Они сидят за столом всегда и во время обсуждений. Они очень влияют на мироощущение политиков, да. И даже во время кризисов, вот я недавно был там на Украине во время кризисов, серьезный кризис, казалось, люди должны были озабочены быть событиями. Жены постоянно дергают, куда поедем летом отдыхать. Как будем, то есть...
Надо проверить, у кого очень из наших политиков жены.
Алексей, ну все-таки вот этот прогноз...
Юра, на секундочку остановимся. Дело в том, что сейчас мы имеем возможность на несколько минут соединиться с Киевом, потому что на связи сейчас у нас Борис Кольцов, руководитель бюро RTVI в Киеве, и узнаем самые последние новости, что происходит. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как дела в Киеве, что происходит, что на последний момент, в этот день города?
День города, да.
Да, отвечает ли день города?
Да, день города, естественно, отмечается, и вот как раз на этом фоне по городу ходят слухи, что сюда движутся внутренние войска, что их задерживают в дороге, даже рассказывают о случае, когда уже практически какая-то часть вот этих автобусов въехала в город, но и им перекрыли дорогу, значит, сотрудники ГАИ, и сейчас с этими солдатами проводят какую-то разъяснительную работу представители партии регионов. В общем, вот как бы такая...
Борис, а есть тревожность какая-то в городе, или это всего лишь вот некая сумма событий, и никто особо не тревожится?
Нет, вот такой тревожности, которая бы там витала в воздухе и была на лицах у людей, ее нет. И, в общем, я думаю, что пока не произойдет чего-то такого, что
Напугает, например, да?
Напугает людей, да, там, я не знаю. Потому что на самом деле, ну, по-хорошему, никто здесь не верит вот в такие совсем серьезные столкновения, в такой сценарий развития, да, то есть...
Почему?
Но то, что мы слышим в новостях, как раз говорит о том, что
вот это как раз
накаляется.
Очень трудно объяснить, да, то есть там, да, какие-то более такие тревожные заявления у политиков сейчас пошли и так далее, а вот сказать о том, что люди это воспринимают всерьез, там, киевляне, которые, там, я не знаю, ходят по улицам, вот я этого не замечаю, если честно. Все как бы так отстраненно на это смотрят, ну, вот, типа, вот у нас такая политическая жизнь, да, то есть никто не воспринимает пока еще происходящее, на мой взгляд, как какой-то уже вот, ну, не знаю, перелом, да, в сторону, скажем так, каких-то силовых столкновений, потому что, ну, по-хорошему, там, на фоне того, что придут сюда войска, все равно в секретариате президента сегодня опять была встреча Ющенко и Януковича, опять они о чем-то говорили.
Вот. А о чем неизвестно? Нет, ну ладно, Юрий, без шуток. А о чем говорили? Неизвестно?
А это не сообщается, как правило. Там вот последняя там утечка из блока Юрия Тимошенко о том, что разговор конструктивный. Что это значит, непонятно, да. И главное, непонятно, что на этом фоне вообще обсуждается, да. То есть, с одной стороны, там министр внутренних дел, скажем так, абсолютно четко позиционирует себя как сторонник парламентской коалиции, да, уже сейчас в сообщениях здесь из парламента социалистическая партия называет его не иначе как министр-социалист, да, то есть вот как бы, ну, такое
понятно,
четкое
понятно,
позиционирование, да, одного из силовиков. И при этом, ну, как бы он дискутирует там с командующим внутренними войсками, кому-то должен подчиняться, тот говорит, что он подчиняется президенту, и вот вроде как все серьезно, да, а с другой стороны, никто это вот так вот
серьезно
пока
не принимает,
на мой взгляд. Вот если просто я имею в виду простых людей. Я думаю, что часть политиков, которые хорошо информированы, возможно, даже нервничают.
Борис, а вот вопрос. А простые люди, просто жители Киева, те, с кем вам приходится сталкиваться,
да,
общаться, у них интерес к политике сохранился ко всем этим событиям? Или они уже устали, махнули рукой и не интересуются?
Нет, я думаю, что сохранился, и надо сказать, что вот немало этих людей, с кем я общаюсь, в общем-то, отчасти даже гордятся той ситуацией, которая у них происходит, да, называют там проявлением там демократии настоящей, да, а часть довольно скептически на это смотрит, считает, что, ну, в общем, все равно речь идет о, если не двух, то нескольких кланах, которые таким образом
делят власть.
Да, делят власть, да. Но вот на самом деле, да, принципиальный момент здесь заключается в том, в итоге из этого кризиса выйдут мирным путем или все-таки...
Не мирным.
Ну а вы как считаете, все-таки прогноз какой?
А я не знаю, я не готов. Да. Вот я совершенно не понимаю, чем это все закончится.
Борис, а вот вопрос...
Причем даже вот без ссылки на последние события, да, там, связанные с войсками, с захватом генпрокуратуры и так далее, или с ее освобождением, я уж не знаю, с какой стороны посмотреть, да, речь не об этом. Вот непонятно, чем это может закончиться, вот честно скажу. Ну, может быть, я не так хорошо информирован, как кто-то, кто понимает.
Борис, а вопрос. Возможен, на ваш взгляд, Майдан снова?
Я этого не чувствую пока. Вот если мы говорим об оранжевом Майдане, пока вот этого вот не чувствуется. Мне кажется, что это одна из причин, почему все вот так затянуто и, так сказать...
То есть люди, в принципе, не готовы там вставать на чью-то сторону, понимая происходящее так, что нужно выйти на Майдан, да?
Это один момент, возможно, так. А второй момент, мне кажется, что еще достаточно четко структурирована другая страна, да, в общем, применяя те же технологии, которые были в оранжевых в свое время, да.
Изучили опыт.
Да, и, собственно, это такой противовес, который, ну, не знаю, вот, нет ощущения, что вот...
Там, что-то произойдет так.
Сегодня будет дан клич, и там завтра в Киев начнут все съезжаться.
Спасибо, спасибо, Борис. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Это был Борис Кольцов, он сейчас в Киеве, это руководитель корпункта RTVI в Киеве. Ну что же, значит, вот у Бориса полное ощущение, что не будет никакого там жаркого столкновения. И люди вроде бы относятся спокойно к происходящему.
Дай бог, если бы он оказался прав. На самом деле, вот этот сценарий, о чем Алексей сказал, он действительно имеет право на существование, безусловно, да? Но это самый ужасный, конечно, сценарий, и тут понятно. Вот. Я думаю, что все-таки они договорятся. Вот.
А вот если
договорятся
имеете в виду
о дате выборов, это принципиальный вопрос для них, для Тимошенко, для Януковича, именно когда.
Янукович. Почему так принципиально, да, когда состоятся
сейчас
выборы?
Сейчас постараюсь объяснить. Если Алексей со мной согласится, тогда он меня либо поддержит, либо опроверг. Дело в чем. Дело в том, что Янукович настаивает на осень. Были разные даты. Октябрь,
ну, там сентябрь.
Сентябрь,
понятно,
да, 16 сентября,
да,
называл, что якобы договорились уже, почти договорились. Тимошенко это крайне невыгодно. Почему? Потому что за это время, будучи председателем правительства, если Янукович им остается, безусловно, в случае договоренности будут достигнуты, он повышает бюджетникам зарплаты, повышает пенсии, и в результате, по оценкам блока Юлии Тимошенко, Тимошенко набирает, ее блок набирает там порядка 15-18%, что мало для нее, безусловно, с ее амбициями. В то время как Янукович своим блоком партию набирает значительно больше.
Понятно. А если побыстрее?
А если быстрее, тогда Янукович не успевает дать вот эти вот самые всякие преференции своему потенциальному избирателю, и тогда, естественно, будет совершенно другой расклад.
Плюс надо заметить, что им нужно разворачивать штабы. Они же пока не готовятся к выборам. Команды готовятся к выборам, принципиально Янукович не дает. Потому что, как бы демонстрирует, что он решит вопрос. Значит, они не готовы к выборам. Абсолютно правильно, что за эти пару месяцев можно там завалить деньгами, что и происходит. Уже кое-где в Донецке зарплату платят за ноябрь, специально как бы, так сказать, да, поддерживает тонус высокий. И плюс жены хотят отдохнуть летом. И, между прочим, это серьезный разговор. Для Украины это серьезно. Люди распланировали, что они поедут летом отдыхать, а так они будут бегать там выборы, самое время. Для Украины это серьезно.
А без мужа
чтобы,
не
чтобы вы знали, в эту субботу, ну не в эту субботу, а вот я приехал когда на той неделе из Донецка, одновременно с событиями, да, проводился конкурс Miss Donbass Open, 1040-50 на площади, на огромной, пел Серега Сережа Лазарев, вся элита там присутствовала.
И вы был, тоже именно на это событие
был, конечно,
ездили, да?
Ну, был там, конечно, так сказать, с ними поговорить со всеми. Они все там собрались, ну, кроме Януковича. Вот, а, так сказать, было весело и хорошо, при том, что вот такая ситуация.
Ой, так, да, да, занятно, занятно, не понять нам это.
Прием до 6 утра длится, все нормально, все ровно.
Ага. Жены не ездят без мужей отдыхать?
Вместе, но потом, как бы, по делам, там, мужчина мог куда-то уехать на неделю. Но,
а жены оставляют.
Но жены любят все отдыхать вместе, это важно, на самом деле.
Ну, что за нецивилизованная страна?
Очень цивилизованная.
Нецивилизованная.
Скажите, пожалуйста, Алексей, ну вот при вот этой, при этом укладе жизни, при том, что жены диктуют, при том, что всем хочется
диктуют,
отдохнуть.
Они подсказывают, они капают.
Летом хочется отдохнуть, распланированы отпуска. И при этом вы считаете, что возможен все-таки какой-то силовой вариант, тогда все летит к лешему.
Ну, понятно, так, но понимаете, что та-то сторона больше заведена, чем вот страна
западная.
Западная, конечно, они заведены больше, они как раз более так сосредоточены, и у них нет выхода. Ведь смотрите, ну, допустим, прошли выборы, опять начинается три месяца переговоров коалиционных, и опять снова здорово, так сказать, опять коалиция, опять переговоры. Выбор решения вопрос. А 100% будет у Януковича? То есть интрига одна. Попадет ли Ветренко? Ну, попадет Ветренко, допустим, у нее будет 4%, она добавит еще, как бы, Януковичу процента 4, да, его коалиции. И опять это будет минимальная разница, и опять будут все разборки. То есть кто-то должен, как нас Борис Николаевич в 93-м году, рубануть, сказать, все. Да, так сказать, хватит, да, так сказать, ребята, до свидания, да. У нас же тоже было, вы помните, сколько было переговоров, встречи были с патриархом, посредничество, ну, чего только не было. Да,
да? Страшные события, напомнил Алексей Митрофанов, хотя на самом деле на этот счет есть вопрос, в том числе в интернете, мы об этом обязательно поговорим сразу после коротких новостей середины часа. Напоминаю, это программа «В круге света», в студии с нами тут разговаривают Валерий Хомяков и Алексей Митрофанов. Не отходите далеко, мы будем говорить о кризисе на Украине, буквально через пару минут.
Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Еще раз здравствуйте. Это программа «В круге света». В студии Юр Баладзе, Светлана Сорокина, Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии Алексей Митрофанов, депутат Госдумы, член ЛДПР. Мы сейчас прослушали новости, которые в исполнении Саши Климова, и говорили о том, как по-разному отмечают свои праздники в Грузии и на Украине. Потому что на Украине, как мы говорили, день Киева, день города сегодня, а в Грузии, как подсказал Юр Баладзе, сегодня день независимости.
Да.
И вот этот рекорд, видимо, который...
Агарам Тацминда, который так трудно выговаривал, значит, Климов, это святая гора, где похоронен
вот
подножие Грибоедова, кстати.
И на святую гору, подбрасывая головой вот этот мяч футбольно, поднимался этот рекордсмен.
Это за 20 минут.
За 23 минуты, да.
Он говорит о том, что грузины лучшие футболисты в мире.
Ну, замечательно. Возвращаемся к серьезному. Возвращаемся к кризису на Украине. И говорили о том, что в свое время, в 93-м году, Борис Николаевич Ельцин по-своему решил кризис, который у него возник с парламентом. Все мы помним, как это происходило в октябре 93-го года. И здесь вот в интернете есть как раз напоминание об этом, и говорится, Анатолий из Петербурга, почему Ющенко не может расстрелять из танков Верховную Раду, как это сделал наш великий демократ президент Ельцин, и посадить всех сопротивляющихся в тюрьму. Чего он боится, чего ждет?
Чего боится? Я думаю, он просто не хочет выглядеть неким узурпатором в глазах мировой общественности.
Да и сегодня таких нет, а они же поделились силовиком.
Тем более, да, хотя и тогда, вот если вспомнить,
там тоже было у нас
там
непонятно.
Тоже были проблемы. Борис Николаевич, я точно помню, где-то в конце сентября ездил в Министерство обороны здесь рядом.
И Грачев требовал письменного приказа.
Он потребовал, Павел Сергеевич, письменного приказа о том, что вот это вот надо сделать.
То есть тоже не было единого мнения, что законно, а что противозаконно.
Конечно. Я просто вот хочу еще об одном обстоятельстве сказать, а мы об этом, по-моему, не говорили. Вот Борис Николаевич, да, расстрелял тогда Верховный Совет, но он не тронул Конституционный суд. Пиночет значительно ранее сделал примерно то же самое, даже еще покруче, убил законно избранного президента, но Конституционный суд оставил. Здесь же ситуация с этой точки зрения значительно хуже. И для Европы, для тех, кто действительно исповедует демократические ценности, вот это очень важно. Почему? Европа сейчас ведется очень-очень осторожно. Делают заявления, не надо,
ну, что-то
там,
вроде
договоритесь, но
ситуации,
только без силовых вещей. Поэтому Ющенко, на мой взгляд, совершил глубочайшую ошибку, когда стал заниматься Конституционным судом. Таким образом, как он это сделал.
Алексей.
Ну, я не считаю, что он совершил ошибку. Просто есть логика событий определенных. Пока она идет по мирному сценарию, но разрубать этот узел надо. Иначе государство не может в ступоре все время находиться. Но ни та сторона не уступает, ни эта сторона не уступает. Здесь вопрос в том, могут ли донецкие нанести первый удар? По моему мнению, не могут, по моему анализу. По ряду обстоятельств, да? Тогда есть ли возможность у... Почему не могут, я скажу. Потому что они понимают, что если они нанесут этот удар первым, даже захватят власть, отстранят Ющенко, да? Тогда они попадают под Россию. Все, Европа для них закрылась вместе с домами в Австрии.
А это заблуждение,
сказать, да?
Думать, что партии регионов и Янукович очень хотят...
А вот это самое главное. А вот это самое главное заблуждение, что они мечтают прямо под Россию. Прямо прийти со всеми своими деньгами и прямо, так сказать, пойти договариваться в Кремль. Ну, не мечтают. Считают они об этом, да? Они лучше будут жить тихими, интеллигентными людьми в Австрии, так сказать, с большими деньгами, пусть не премьер-министрами, да? И не министрами. Внутри, они, конечно, никогда это не скажут сейчас, но, понимая внутренний расклад, там, могу сказать именно так. И это главный момент. То есть идти на раскол страны, на захват власти, на узурпацию, на... У них нет лукашенковского драйва. Они увлечены бизнесом больше, чем политикой. Они не хотят это по домашним обстоятельствам, потому что никто не хочет метаться потом между Анапой и Геленджиком и, так сказать, допустим, Крымом, не выезжая никуда в мир. Да?
Оранжевые.
Да. А у оранжевых другая ситуация. Оранжевых поддерживает Запад. У них нет такой проблемы. Вот. И у них есть драйв определенный.
А вам не кажется, что кто-то очень заинтересован в том, чтобы именно посредством силового варианта, ну, пока оставим в сторону, кто начнет первый. Просто хотят развалить Украину как государство.
А они развалят Украину как государство. Как развалить? Наоборот, кто-то один положит всех в мешок, как у нас сделал Борис Николаевич. И, так сказать, дальше государство как-то поедет. Что произойдет? Конечно, произойдет, может произойти, если дальше рассуждать, как бы удар сразу по верхушкам. Днепропетровской, там, ну, Донецкой, там сложнее, так сказать, это самое, то есть срежут верхушку, но тогда как раз пойдет процесс перераспределения собственности, в котором заинтересованы очень многие люди внутри этой же иерархии. Понимаете? Не так все просто, что все прямо любят своих маршалов. Прям смотрят им в глаза, ой, какие да они нет, замечательные. Конечно, там молодежь, там внутренние проблемы, да, там и так далее. Но конечно, это даст какое-то развитие, там, то есть какое-то развитие и так далее.
То есть могут быть запущены самые непредсказуемые процессы в результате?
Ну, конечно, да. Нет, вспомните нашу историю. Ельцин разогнал Верховный Совет, потом щелкнул пальцем и сказал, ну-ка, ребята, кто, кто? И тут появился ЛДПР, потом появились те, другие, и произошла замена элиты. Весь тот старый Верховный Совет он спустил в унитаз, так сказать, и все, и да, но появились
Ельцин,
новые.
Ельцин тогда предложил референдум и выборы.
Или, нет, я имею в виду в результате удара. Да, в результате удара, да, конечно. И здесь же будут выборы, и появятся как бы новые силы. Но самое главное, что нет готовности той стороны, партии регионов, идти на раскол страны и падать под Россию. Вот это главное. То, что если был...
Ну, это и объясняет сдержанность России в данном случае.
Да, Россия, понимаете? Понимаете? И вот тут вот такая игра. Если бы Россия была чуть-чуть другая, не будем говорить, какая, это другой разговор. Если бы в Россию хотелось идти, то, конечно, такой раскол бы произошел. То есть они бы с удовольствием пришли. Но когда они видят здесь, как тут собственностью поступают, хорошо, как Алексей, тут забирают легко, да, они думают, ну вас, мы лучше будем сидеть в Австрии, там пусть нас даже...
И как-то договариваться
и возьмем юристов и будем, так сказать, там на курортах спокойно, так сказать.
То есть все-таки, ну, исходя из этой логики, сохраняется все-таки вариант или шанс на мирное разрешение
ситуации? Он сохраняется, конечно.
И, я думаю, да, безусловно.
И более того, у меня своя версия этих событий, что, ну, я имею в виду версия как бы с точки зрения кухонной, не с точки зрения глобальной, о которой я говорил, там Восток-Запад, взаимоотношения, а то, что, конечно, придя к власти, группа Януковича, к которым я с уважением отношусь, они поняли дело так. Мы у власти, все наше. Сюда давайте. И, конечно, президент на это не мог смотреть спокойно. Вы забрали МВД? Хорошо. Вы забрали Генпрокуратуру? Молодцы. Спорт, зачем вам министр иностранных дел? Почему вы огрызка этого бедного не утверждаете? Почему? И потом заявление, сделанное Морозом, мы соберем через месяц 300 депутатов, и вообще он нам будет не нужен. Вот здесь президент понял, ну что тут его просто... Ну как? Да, почему мы его и поддержали вначале? Вы помните, на нас обиделись?
Объяснить тем, кто...
Как так можно?
Тем, кто не помнит. Леша напоминает о разделении полномочий как раз при таком новом порядке государственного устройства.
Да, что да, когда делили. Как бы,
когда
да?
делили.
Ну вы все получили. Вы получили весь бизнес. Вы расставили везде своих людей. Вы все забрали. Вы силовиков забрали. Ну и что вы, президент, все хотите вытащить, ты сказать? А они как бы шли. Да. То есть все, мы победили, все наше. Но тема...
Жадность рождает бедность.
Понимаете,
захотелось
да,
многого.
Сказать, да.
Нет, защитить.
Захотелось
то,
всего.
Захотелось всего.
Украинское не готово работать в тех рамках, которые в свое время они приняли.
По примеру, договорились бы. Вот никто бы их проблема. Не тронул. Был один момент равновесия, и как бы они там договаривались.
И какой-то надежды
на надежды, и все. Если бы дальше не шли, как бы, так сказать, вот... партии регионов, да, вот так вот жестко, так сказать, все наше, раз наше, значит наше.
То есть Ющенко прав, обострив ситуацию, потому
да.
что он борется за выживание.
Нет, нет, как президент, нет, как, нельзя забывать, что он президент, к тому же поддерживается Западом. А вы не поддерживаете Запад, а в Россию-то не хотите.
А он насколько популярен? Вот Ющенко сейчас насколько популярен, в принципе, в стране?
Я смотрел опросы, Светлана, и популярность падает вообще в государственных институтах.
Очень.
Вот этот затяжной период,
это который, понятно. Да. Но сам Ющенко сохраняет какую-то популярность и поддержку?
Он, по-моему, стал чуть менее популярен, чем Морозов.
Это сколько?
Ну, это где-то 6-7%, по-моему.
Ух ты! Очень сравним с Ельциным в 93-м году. Вообще, многие вещи очень, очень похожи. Они разные, многие.
Кто сегодня популярный лидер в Украине?
Янукович более популярен в силу того, что
на территории
не доминирует, безусловно. Угу.
А никто не доминирует на Украине. В этом-то весь смысл украинской политики, что надо договориться. И логика договоренности, то, что Ющенко стал президентом, а премьером стал Янукович, это как раз конструкция, на которой могло бы держаться украинское государство. То есть одним деньги, другим пистолет.
Казалось, что так и
для надзора.
Но
нормально, да? А когда сказали, слушай, деньги у нас, дай-ка нам еще и пистолет, да? Ты, в общем, тебя скоро на пенсию пошлем. Ну, извините, ребята, так сказать, так тоже не может быть.
Валерий, вот скажите, да, пожалуйста, вот в условиях, когда обрушены практически институты, вы упомянули про Конституционный суд, как вообще можно действовать дальше, если непонятно уже, что с прокуратурой, которую то захватывают, то отстаивают, и уже непонятно, кто там говорит, да?
Непонятно.
С МВД непонятно. С Конституционным судом, там, кто заболел, кто отставлен, кто сам ушел.
Что-то у нас с Конституционным судом.
Конституционного суда фактически не стало, его нет, он не работает.
Кто сейчас может на какой законодательной основе принять решение о тех же сроках там выборов? Только договоренности Януковича
с Ющенко? Договоренности, на основании этих договоренностей определяется дата досрочных выборов. Далее действующая пока еще, ну, она распущена, ну, Ющенко может сказать, раз она работает, пусть
тут
она
еще надо договориться со своими вот этими разгоряченными соратниками, может, которые быть, далеко не всегда могут
там
пойти на встречу.
Да. Алексей об этом говорил. Вот. Вносят необходимые поправки в избирательное законодательство, там есть определенные пробелы, и тогда уже вот вроде бы как возникает вот эта та самая договоренность, о чем Алексей сказал. Но опять-таки результаты выборов могут быть таковыми,
что опять не устроят.
Все по новой. Начинай все сначала. Опять-таки премьер Янукович, деваться будет некуда, Ющенко. Далее опять одеяло Янукович тащит на себя, а тут еще Юля поджуживает Ющенко. И, может,
и опять по Черномырдину. Традиции такого не бывало.
Обсуждает ту же самую тему.
Очень, кстати, похоже. Ну, вот разницу мы тоже знаем, конечно. Но есть похожие моменты с Россией. Например, судьба спикера. Хасбулатов прекрасно знал, что в новом Верховном Совете он никогда спикером не будет уже. Мороз это знает тоже. И они поэтому тоже против вот этого, так сказать, выстраивания. То есть, ну, просто любопытные некоторые вещи, так сказать, сопоставляют.
Нам надо учиться просто на этих ошибках. Помните разговор о парламентской республике? А наша элита вообще готова к подобного рода договоренностям? Наш президент, будущий, допустим, он.
Я, честно говоря, вообще не знаю, к чему мы готовы, кроме монархии.
Как интересно, на интернет пришло сообщение по-английски, я первый раз вижу. Митрофанов. Who will win in Kiev? Кто выиграет в Киеве? Никола.
Никола. Ну, по-английски, Леша.
Ну, по-английски, да. Это Николя по-английски.
Ну, кратко, если отвечая, хотя не являюсь, подчеркиваю, его политическим сторонником, а как раз на стороне другой страны, но печаль заключается в том, что больше шансов и развязанных рук у Ющенко. И, конечно, так сказать, я думаю, что в итоге он, так сказать, так же, как в России это произошло. Помните, сколько говорилось про то, что Ельцин слабый президент, вот-вот, там, туда-сюда, и тем не менее он всех, так сказать...
То есть самый благожелательный вариант, это что все-таки, пойдя друг другу навстречу, как-то навстречу, не знаю, назначив выборы, там, не знаю, на конец лета, должны договориться эти двое, иначе никакого движения не будет.
Ну, это самое для нас оптимальное, потому что нам-то ведь... Тоже, если говорить об Украине как о государстве, вот это я уже не только свою точку зрения излагаю, а мнение Совета, мы эту тему обсуждали. Нам очень важно, чтобы на Украине было проукраинское правительство. Именно проукраинское, не прозападное, не пророссийское, а проукраинское, которое занимается, будет отстаивать свои национальные интересы, интересы Украины как государства. Слава Богу, там будет с таким правительством, я надеюсь, будет спокойствие. Но пока мы получаем, не получили такой власти.
Но я вам скажу такую парадоксальную точку зрения, которую тут высказывал один, так сказать, серьезный олигарх, с которым мы недавно разговаривали. Да?
Наш, украинский?
Наш. Угу. Он сказал, что в случае прихода Ющенко и перекоммутации всей ситуации на Украине, когда группы с Востока ослабеют, ну, понятно, политически ослабеют, русским войти легче, потому что сейчас невозможно. Они все держат в руках, они не продадут ни одной шахты, ничего вообще, да? Все вы.
То есть нашему бизнесу
как только
двигаться будет легче, если
будем договариваться, наоборот, хорошо. А те, скажем, тот же клан тот заинтересован в деньгах и в том, чтобы поддерживать. То есть бизнесу и в принципе очень многим людям выгодно по-новому договариваться, потому что старая атмосфера становится душной. Она, когда вертикаль всех жестко сковывает, да, так сказать, когда все ясно и построено, Нет, это глобальная проблема. Глобальная проблема.
Об Австрии.
8-10 лет, 15 лет, неважно. Но потом люди хотят по-новому.
Понятно.
То есть...
Леш, ну а тогда вопрос. А почему тогда на тех же там госканалах, везде, в официальной точке зрения, преобладает такая мстительная радость горечь от того, что вот оранжевые засыпались?
Ну, потому что есть горечь поражения 2004 года, которая у нас как-то не проходит. Нам надо все-таки в политике быть быстрее.
Мне
да?
тоже так.
Но уже время прошло.
Проехали уже.
Сказать,
переварили
это самое.
Уже
обиду. Даже я с Тимошенко сделал фильм и уже договорился с ней. То есть как-то...
То есть она будет играть.
Уж как бы.
Нет, все затерли. Нет, затерли тему. А здесь вот есть вот такое послевкусие. Посмотрите, Жириновский поддержал Ющенко. Это странно. Но он сказал, ну, ребята, если крадут депутатов, а у нас как раз ушел Керимов, вот, сказать, крадут депутатов, конечно, люди напрягаются, так же нельзя делать, что же вы делаете? И здесь даже на нас очень сильно напряглись за это. В Москве, да, так сказать, в руководящих кругах сказали, ну что, ребята, у нас же линия, мы поддерживаем Януковича, да, так сказать, то есть, ну, линию надо как-то гибко менять, адаптировать,
понимая свою выгоду на ближайшие перспективы.
Да, понимаю. И вообще у нас...
А нет этого понимания сейчас?
Ну, может, оно зреет, но огромная система, она вот как заточена вот туда, да, вот, вот Ющенко это плохо.
Нет, сейчас понимание уже есть.
Ну, что, по крайней мере,
мы туда не лезем так, как это сделали.
А вот не понимаем, как лезть.
Януковича усилилось, да, такие скептические обещания в адрес. Да, начинают.
А мы как-то сейчас присутствуем в этой политике или вообще устранились и никак не
присутствуем? Ну, как-то присутствуем, там же есть и деловые интересы, взаимосвязи некоторые, но надо сказать, что радикального, как бы, честно скажем, не американцы, ни европейцы, ни русские, там они позуживают в уши с разных сторон. Угу. Там, может быть, как-то, так сказать, пытаются сыграть, но радикального, так сказать, радикальной роли не играет. Как, кстати, у нас переоценена роль американцев. Потому что вот эти патриотические разговоры, что в 93-м году это американцы, Ельцин, американцы были очень обеспокоены ситуацией здесь. Все-таки ядерная страна.
Что здесь, ну, вряд ли кому-то здесь понравился.
Конечно. И более того, я был сотрудником Института США и Канады в 91-м году, вот как раз когда разваливался СССР, приезжали американские делегации бесконечные. И все говорили, что там, неужели вы собираетесь идти на раскол СССР? То есть они в ужасе были. Потом,
в ужасе.
А потом
точно
сказали, это американцы, ЦРУшники, да, в ужасе были.
Кстати, они... и Европа, и Америка тоже опасаются, потому что Украина, она хоть и не ядерная держава, нет там, да,
если в ней развал,
но там полно атомных АЭС. Ну, и в случае, если вдруг вооруженный конфликт, там столько может быть Чернобыля.
Да еще и ракеты, мы помним, как неудачно запускают.
Да.
Так что, конечно, все обеспокоены. И не надо думать, что там уже есть план. Другое дело, что вот это столкновение, вот представьте, и снова выборы, и снова коалиция, и снова здорово. Опять переговоры, опять Янукович, Ющенко. До бесконечности это не может продолжаться.
Ну, конечно.
И причем это утомляет и ту сторону, и эту сторону, и людей, которые вокруг, они уже зависимы от этой ситуации, они хотят каких-то
действий. По таким источникам, достаточно, которым я доверяю, Ющенко с Тимошенко встречаются при участии американского посла чуть ли не через день, а сейчас, наверное, чаще, в силу обострения. То есть вот, не знаю, как там Виктор Степанович наш работает.
Виктор Степанович, кстати, как там Виктор Степанович работает?
Вот это я не знаю.
Очень хорошо работает. Утром он бегает. Значит, я рассказываю.
Виктор Степанович живет. А виделись, да?
Ну, я с ними виделся в этот раз, но мне рассказывали там наши дипломаты, кто и кто. Он в хорошем настроении, он прекрасно выглядит.
Это я подтверждаю, недавно увидел.
Утром он пробежкой занимается. Вот. У него одна из самых лучших резиденций в Киеве вообще. Там даже домашний театр есть, так сказать. Так что...
Послушайте, а как он проводит интересы России в Украине?
Так и проводит домашний театр.
Боже мой, что ж такое говорить?
Нет, ну мы шутим. А на самом деле, если говорить не шутейно, у Виктора Степановича, конечно, огромные там связи и огромные, особенно, естественно, в бизнес-среде, и огромные возможности. Мне кажется, он занимает такую правильную позицию отстраненности от вот такой вот...
Может быть, он публично-то отстранен, но хотя бы он...
Да не понимаешь, быть. Кто лучше и что лучше. Вы видите, какой тут клубок интересный, да?
Понятно, да?
Для бизнеса интереснее даже
вот,
оранжевые. С точки зрения поддержки это интересно. Это тут клубок,
вот, Леш, вот интересно сказал о том, кто интереснее для бизнеса и как, по большому счету, должна перестраиваться и наша политика в отношении Украины. А вопрос пришел нам сейчас. А почему Запад поддерживает именно Ющенко? Может быть, Западу тоже надо гибче? Может быть, уже не только на Ющенке сосредотачиваться? Почему
Ющенко Запад поддерживает, но я знаю, об этом писали газеты, и, наверное, Алексей тоже подтвердит, что с Януковичем работают американские специалисты. Слава Богу, он отказался от наших политтехнологов.
Ага. За что на него страшно обиделись.
Ну да, естественно, конечно.
Наши политики.
Но у него с тех пор дела лучше пошли, да. Насколько я понимаю.
Так что тут...
Еще вопрос интересный из интернета. Если представить, что на месте Ющенко... Валерий Алексеевич, да. Если представить, что на месте Ющенко был бы Путин, его действия были бы более или менее эффективны, чем это получается сейчас?
Я думаю, легче представить на месте Ющенко Бориса Николаевича Ельцина.
А, ну это мы уже представили.
Я не могу себе представить Путина на месте Ельцина. Вот, что бы делал Путин в августе
93-го?
В 93-й не знаю. Давайте возьмем сегодняшнюю ситуацию. Вот типологически, так скажем, человек, похожий на Путина, сидит сейчас в кресле Ющенко.
Ну, я думаю, конечно, ну так, если оценивать, то Владимир Владимирович на самом деле человек другого метода и стиля, чтобы, так сказать, там публично идти на войну, да, так сказать.
И кроме
которой,
того, наверное, добился...
Которой
бы...
не видно результатов.
И, наверное, добился бы того, чтобы силовики все с ним были заодно.
Ну, это другой вопрос, да. Но я думаю, что ему свойственны другие методы, как-то, так сказать, за занавеской делать такие вещи.
Я думаю, если бы...
Открытые столкновения,
если бы
это не его тема.
Ага.
А Ельцин любил открытую войну.
Ага. Если бы вместо Путина, вместо Ющенко был Путин, этой ситуации просто бы не было. Путин бы никогда не пошел на то, чтобы перелопатить вот эту всю Конституцию и перейти на парламентскую фактическую форму правления. Это первое. А второе, я думаю, что он бы все-таки не допустил то, чтобы у него одеяло слишком дергало. Об этом бы узнал раньше.
Леша, микрофон. Осторожно, микрофон.
И, наверное, какие-то превентивные меры бы предпринял. Если бы не сидел вот в этой ситуации, я думаю, конечно, на силовые действия Путин бы вряд ли пошел.
Еще вопрос. Объясните нам, простым гражданам, как Европа доверила Украине провести чемпионат Европы по футболу в 2012 году? Если в Украине последние два года идет политический кризис, может, господин Платини пересмотрит это решение и предоставит возможность провести Евро-12 в политически стабильной России или дружеской нам Польше? Ну, во-первых, Польша, по-моему, не дружественная в последнее время. А во-вторых, как-то уж апокалиптично. До 2012 года вряд ли будут продолжаться.
Нет, потом Европа же и реально именно в момент политического кризиса в какой-то степени и помогла Украине поднять хотя бы настроение, что Европа видит перспективу Украины и видит Украину в Европе в 2012 году. Это важное было решение.
Потом они верят украинскому ГАИ, который 3 года будет сдерживать вступление
в Киев. Но 2012 год, друзья, все-таки через 5 лет. Мы сильно надеемся, очень надеемся, в том числе присутствующие здесь в студии, что до этого времени как-то все разрешится.
Я думаю, что переболеет Украина вот этим и выйдет, как Ющенко совершенно правильно сказал, надеюсь, что он тут не ошибется, выйдет действительно обновленной нацией.
И последнее, что хочу спросить. Скажите мне, пожалуйста, а есть сейчас, помимо вот этих очевидных сложившихся полюсов, да, регионы, Янукович, блок Тимошенко и наша Украина, вот эти, да, Запад, Восток, кроме них есть какая-то третья сила сегодня в Украине?
Я думаю, что вряд ли. По крайней мере, там достаточно... Ну, понятно, есть вещи, которые скрыты от нас.
Ну, есть мороз, как...
Да, есть мороз, но пока все опросы говорят, несмотря на его относительную популярность, что партия его может не попасть.
Не попадет,
да,
конечно.
В будущую Верховную Раду, потому что для оранжевых он изменник, а для тех он чужой, для восточных.
Ну, скорее, области. Второй эшелон. Тот эшелон, который может прийти в результате разгона, скажем, Рады, Ветренко. Там,
какой-то третий раз учился,
да? Только может, конечно. Но это все-таки
Учитывая ситуацию, такую бурную, которая позволяет сегодня возникновение самых разных, да, политиков, она сегодня позволяет эту ротацию осуществлять. Вот возможно сегодня появление какой-то третьей силы?
Я не думаю, что она может
прийти. Или, в принципе, невозможно.
Да,
все карты открыты.
Могут прийти какие-нибудь ярые националисты, могли бы прийти. Но там украинцы тоже ведь не дураки. Да, они знают.
Ярые националисты не приходят.
Нет, новые силы могут прийти в результате перелома. Потому что не переломав эту закостеневшую, построенную достаточно жесткую систему там, здесь и тут, да, так сказать, невозможно, какие новые силы.
Третья сила
появятся.
Может быть одна. Она, к счастью, маловероятный сценарий, когда какая-нибудь хунта, военная хунта.
Нет, ну украинцы нет. Думаю,
что это
военные вялые, ну что?
Возвращаясь сначала разговора, у военных тоже есть жены.
Да.
Итак, мы заканчиваем наш разговор. Время быстро подошло к концу. Разговаривали мы с Валерием Хомяковым, генеральным директором Совета Совета по национальной стратегии, Алексеем Митрофановым, депутатом Госдумы, Юрой Кабаладзе и Светланой Сорокиной у микрофона. Мы говорили о кризисе в Украине и искренне надеемся, что все-таки все это разрешится как-то благополучно. Хотя не знаю, какие последние новости. О них сейчас расскажет вам Александр Климов. До свидания. До встречи через неделю.
Спасибо всем службам. Юра, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.